Книга Откровения Иоанна Богослова, 2 глава, с 1 по 5 стих. «Ангелу Эфесской церкви напиши, так говорит держащий 7 звезд в деснице своей, ходящий посреди 7 золотых светильников. Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Братья и сестры, я сегодня хочу говорить о первой любви к Богу. Немного сравнить ее с первой, или так, с первой любовью человеческой. Раскрыть некоторые качества первой любви. Посмотреть на то, что происходит с нами, когда мы ее оставляем. Вообще, когда речь идет о первой любви между мужем и женой, между женихом и невестой, то, конечно, эта любовь самая яркая, она самая эмоциональная, она самая чувствительная. Чувства и эмоции льются через край. С годами их может стать меньше, или они совсем пропадут. На место их приходят другие эмоции – сварливость, строптивость, неуступчивость, и другое. Но вначале не так, братья и сестры. Вначале они не могут жить друг без друга. Вначале они не могут и одного дня прожить врозь. Все их мысли, желания и чувства, они направлены только друг к другу. Пройдут годы, эта любовь закалится страданиями, трудностями. Она будет испытана огнем искушений. Но все начинается именно с нее, с первой любви. И без нее ничто не начинается, друзья. Без нее нельзя жениться, без нее нельзя выходить замуж, без нее нельзя создавать семью. Ну, конечно, можно вступить, как говорят, в фиктивный брак. Прожить как чужие всю жизнь и быть несчастными всю жизнь. Вы знаете, в духовной жизни нашей происходит что-то подобное. Все наши отношения с Господом, они начинаются с первой любви. И без первой любви не могут быть отношения с Господом. То есть наши отношения с Господом, они строятся только на любви. И если у человека нет любви к Богу, то вообще ни о каких отношениях с Богом можно не говорить. Ведь наша первая любовь – это наш отклик на ту любовь, которую мы познали, на ту любовь, которую проявил к нам Бог. Посмотрите, как Иоанн пишет, во что мы уверовали. «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее». Мы уверовали в любовь, братья и сестры. Мы не уверовали в святость, мы не уверовали в справедливость, мы даже не уверовали во всемогущество Божие. Но наше богопознание или наше начальное отношение к Богу, наше покаяние – это отклик нашей первой любви на любовь к нашему Господу. Вспомните, какие чувства наполняли нас, когда мы осознали, ярко осознали, что Бог любит меня. Он принимает меня таким, каким я есть. Он прощает меня. Нас наполняли вот именно эти чувства первой любви, самые яркие. Иисус для меня стал дороже всего на земле. Все остальное померкло в свете Его. Второе. Нам хотелось за Ним идти, куда бы Он меня ни повел. И чего бы мне это ни стоило, я пойду за Иисусом. И третье, друзья. Нам хотелось о Нем рассказать другим. Поделиться радостью своею. Мы тогда хвалились только им. Больше нам нечем было хвалиться. Когда мы читаем пророка Иеремию, 2 глава, 2 стих, там Господь обращается к своему народу, Он образно называет его невестою и показывает любовь своего народа. Он напоминает народу о той любви, которую он когда-то имел к Богу. Смотрите, какие прекрасные слова. Мне очень нравится это место. «Я вспоминаю о дружестве юности твоей, о любви твоей, когда ты была невестою, когда последовала за мною в пустыню, в землю незасеянную». Но я думаю, все сестры, кто были невестами, они так вот понимают. Она идет за женихом, куда бы жених ни повел. Ну, хотя сейчас, знаете, мир перевернулся, и христианский мир немножко тоже. Уже мужья идут за женами. куда жена сказала. Ну, а вообще вот она, друзья, первая любовь юности, которая готова идти, как невеста, за женихом в любое место земли, даже в землю незасеянную. Я хочу сказать, в пустыню может повести только любовь. И когда миссионерские семьи, оставляя теплые, уютные церкви, переезжают в пустынные земли, и действительно там, где духовная пустыня, что движет ими, братья и сестры? Я с уверенностью скажу, движет ими первая любовь. И Господь говорит, я вспоминаю о ней. Если мы забыли о ней, Господь не забыл. Я вспоминаю о той любви. Но пройдет немного времени, и с народом Божьим что-то произойдет. А точнее, это уже произошло, когда Господь напоминает ему о той любви, которую он имел. И вот что Господь скажет дальше в стихах. «Какую неправду нашли во мне отцы ваши, что удалились от меня и пошли за суетою и осуетились, и не сказали, где Господь, который вывел нас из земли египетской?» Посмотрите, суета, которая ведет к идолопоклонству. Друзья, она всегда преследовала народ Божий. Она и сейчас преследует народ Божий. Она и сейчас нас к чему-то ведет. Суета всегда к чему-то ведет. Господь оставил тогда народу своему памятные знаки, которые бы напоминали и предохраняли народ от отступления и предохраняли народ от потери любви к Богу. Первое и самое важное, что оставил Господь, это то, чтобы народ всегда помнил, отмечал, вспоминал свой выход из египетского плена и все чудеса, связанные с ним. И не только вспоминали, они должны были это передавать детям своим, братья и сестры, из поколения в поколение. А вы помните свой выход из греховного плена и чудеса, которые произошли в жизни вашей после вашего покаяния? Вы о них вспоминаете? Вы о них говорите? И говорите ли вы детям своим? Я знаю одного брата из цыганского народа. Ну, он такой, у него дух благовестника. Он всем готов засвидетельствовать. Когда он уверовал, на тот момент у него было или двое детей, или один ребеночек. Отец его выгнал из дома. «Убирайся», — сказал. «Мне ты не нужен с такой верой». Собрал он свои пожитки, поместились они там в два пакета или в две сумки. Взял жену, деток, и они пошли. И они пошли к нашим верующим, наши верующие приютили их. Потом Господь дал им еще пять детей, по-моему, у него семеро деток. И вот он рассказывал в личном общении, как они молятся с детьми. Ну, я не помню, то ли это перед едой, то ли это уже когда отходят ко сну с детьми, со всеми. Он говорит так, примерно так говорит. «Детки, давайте поблагодарим Бога за то, что вы не видите, как папа обижает маму. А я это видел в своей семье. Поблагодарите Бога за то, что вы не видите, как вылетают стулья и бьют стекла, разбивают в окнах. А мы в это время видели и прятались, боялись. Поблагодарите Бога за то, что папа любит маму, а мама любит папу. Потому что в мамином и в папином сердце, детки, живет Иисус Христос. И Он так делал постоянно, когда дети были маленькие, росли». Вы знаете, наш выход с Галечкой из греховного плена был 20 апреля 97 года. И мы этот день всегда отмечали в кругу друзей. Даже земные дни рождения для нас потеряли ту значимость, которую имели когда-то. Для нас вот этот день стал намного дороже и ценнее. И мы собирали своих друзей. Но потом какое-то время перестали отмечать его. Нет, 20-го мы вспоминали, конечно, числа, мы утром помолимся, поблагодарим Бога за его чудный дар спасения, но другим мы не возвещали. И вы знаете, я потом понял, что для меня в первую очередь, да и вообще для нашей семьи, это большой урон, большая утрата. В этом году мы решили собраться, мы хотели к себе пригласить друзей, друзья нас к себе пригласили, там был двойной праздник получился, что и у нас, и еще. Там собрались и дети, и приближенные родственники. Мы пели под гитару, вспоминали, радовались, веселились. Вы знаете, ведь выход из Египта – это праздник избавления. Это праздник Пейсах, Пасхи. Как было бы хорошо, если бы мы в церкви, друзья, этот праздник правильно понимали и правильно праздновали. Не для себя его делали в первую очередь. чтобы мы не только провозглашали победу нашего Господа Иисуса Христа, но мы вспоминали свой выход из Египта. И не только вспоминали, но могли и передавать это, исповедовать это, когда во время служения были бы свидетельства о своем обращении, о покаянии. Вы знаете, как это действует, братья и сестры? Живые свидетельства. Когда у меня люди спрашивают о Пасхе, я им кратко поясняю, потому что многие понимают, что это не куличи и крашеные яйца. И многие говорят, что это с еврейским связано. Я говорю, да, я им напоминаю еврейскую Пасху, когда это связано с 10-й последней казнью, смерть всех первенцев, начиная от скота и там, до семей. Так Бог решил сделать, чтобы вывести, чтобы наказать египетский народ и вывести свой народ из этого плена, из этого страдания. И Он дал заповедь, чтобы каждая семья приготовила агнца, жертвенный агнец. Там они его потом приготовляли, кушали с горькими травами, чтобы напоминание было о том, какая горькая жизнь была в этом плену. Но самое главное, кровью этих агнцев каждая семья должна была помазать косяки дверей. Для чего, объясняю? Чтобы когда ангел-губитель шел, и он поражал всех первенцев, скотов, людей в семьях, проходя мимо израильских домов, он видел кровь и слово «пейсах» и проходил мимо. Это дословно означает «пройти мимо». А как же в Новом Завете? Причем тут Новый Завет-то Пасха? Я говорю, Пасха наша, Христос, это уже Павел объясняет, заклан за нас. И его кровь, я объясняю, помазала косяки моего сердца. И теперь ангел-губитель не коснется меня. И я избавлен от суда и гибели. Так я объясняю. Братья и сестры, я думаю, что многим из нас в этот бы день, праздничный день, мы могли бы рассказать, засвидетельствовать, как Господь вывел нас из этого плена греховного, как Он провел своей могучей рукой, какие чудеса Он сотворил, как избавил нас от власти греха. Но чтобы так проходили собрания, знаете, что нужно? Нужна первая любовь. В нашем братстве есть один брат, служитель. Мне нравится слушать его проповеди. Он говорит очень просто, доступно, у него хорошие примеры, но самое главное, он проповедует Евангелие. И какую бы тему он ни раскрывал, он обязательно в ней найдет место, чтобы сказать о своем покаянии, о своем обращении или что-то из той жизни, как Господь творил чудеса и делал дела в его жизни. Я, слушая его, всегда умиляюсь до слез, сердцем думаю, знаете, брат горит первой любовью. Тот, кто горит первой любовью, независимо сколько лет он в церкви, он не сможет молчать. Он постоянно будет вспоминать и напоминать другим о великом избавлении в его жизни. Я вначале прочитал место, записанное в Откровении, 2 главе. Там Христос обращается к ангелу церкви, как у нас принято понимать это, к служителю церкви. Обращение начинается с таких слов: «Знаю твои дела». И дальше идет перечень хороших, даже прекрасных качеств христианина. Можно их назвать так – плоды духовной зрелости. Знаю твои дела, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, они не таковы, и нашел, что они лжецы, ты много переносил, и имеешь терпение. Кстати, о терпении два раза Господь обращает внимание на это качество. «И для имени моего ты трудился и не изнемогал». Я думаю, что не каждый из нас мог бы похвалиться, или просто обладать такими прекрасными качествами духовной зрелости. И все было бы хорошо, братья и сестры, если бы не одно «но», с которого продолжает дальше свою речь Иисус Христос. «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Обратите внимание, ты ее не потерял, у тебя ее не украли. Ты ее оставил на каком-то этапе жизни, на каком-то этапе своего служения. Ты ее оставил. Любовь к кому? К Иисусу Христу, братья и сестры. Здесь не надо больше ничего придумывать, кому-то там, к людям, еще. Здесь любовь к Иисусу Христу. Нет, ты не перестал любить Христа. Ты его любишь, но не той любовью. Может быть, ты любишь свое дело, свое служение. Может быть, ты любишь свои дары. Ты влюблен в свое творчество. И это тебя наполняет больше, чем любовь к своему Спасителю. Посмотрите, какой строгий вывод делает Иисус Христос. После того, как служитель Эфесской церкви оставил первую любовь. Итак, как итог вышесказанному, вспомни, откуда ты не спал. В греческом просто упал. «И покайся, и твори прежние дела» в греческом подстрочном. «И твори первые дела». Есть первая любовь, и есть первые дела, связанные с нею, братья и сестры. Но я хочу обратить внимание, вспомни, откуда ты упал. То есть была определенная высота в твоей жизни, когда ты горел первой любовью. Как только ты ее оставил, первую любовь, ты упал с той духовной высоты. Кто-то скажет, как такое может быть с человеком, с христианином, у которого такие прекрасные качества, труд, терпение, много переносил, в ересях разбирается. Я вчера на служительском подхожу к братьям, думаю, и задаю вопрос, ну, говорю, такую тему готовлю о первой любви. Ну, это там место, говорю. Ну, как вы думаете, почему Господь так сказал этому человеку или этому служителю? Ну, а брат говорит, да потому что он в церкви всех чистил. Поэтому он и потерял любовь. Ну, а на каком основании? Ну, ты не можешь сносить развратных. То есть, ну, с одной стороны, можно это как бы и хорошо понимать, да? А может быть, здесь и с другой стороны говорится, что ты такую позицию занимаешь к людям. Ну, это рассуждение братьев. Я скажу свое понимание. Духовная зрелость и духовная высота – это немного разные понятия, и они по-разному достигаются. Духовная высота всегда достигается первой любовью. Духовная зрелость за счет личного усердия. Первая любовь – это всегда огонь. Духовная зрелость часто просто холодное умозаключение. Первая любовь – это безумство Христа ради. А духовная зрелость – вы мудры во Христе. Хорошо, когда в нашей жизни и то, и другое мы не оставляем чего-либо из всего. Но Иисус Христос сделал ударение, друзья, и Он обратил особое внимание на первую любовь к Нему. «Я сдвину светильник твой, если не покаешься, и если не вернешься к первой любви и к делам ее». Я напомню три главных проявления первой любви. «Иисус для меня ценнее всех и всего, и дороже всего на свете». Второе, «я пойду за Ним, куда бы Он ни пошел, и куда бы Он меня ни повел». Третье, «я не могу забыть о великом дне избавления своей жизни. Я об этом помню, я об этом говорю, я об этом напоминаю другим». Мы должны понимать, что нашему Господу не безразлично, любим мы Его или нет, и какой любовью – первой, остывшей или эффективной. Но самое главное, братья и сестры, от этого страдаем больше мы, если мы не имеем любви. Не Господь больше страдает, страдаем мы, и проблемы у нас от этого. Вы знаете, упавшему апостолу Петру, который горел любовью к своему Спасителю, Христос задает трижды один и тот же вопрос. Кто-то говорит, он дал ему реабилитироваться. «Петр, любишь ли ты меня?» И он получает три раза утвердительный ответ от Петра. «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя, паси овец моих». Вы знаете, что возвращение упавших или отпавших христиан – совершается тоже через любовь. А кто-то скажет, страхом спасайте. Ну, я знаю, братьев и сестер, это любимый текст у них в жизни. Вот знаю таких. И, ну, страхом всех спасать. И детей, и соседей, и всех страхом спасайте. Там написано, а иных страхом спасайте, исторгая как бы из огня. Это для тех, ну, кому направлена эта строгость Божия. А как норма, как правило для всех, это любовь. Это доброта нашего Господа, о чем сейчас сказал Юра передо мной. Апостол Павел напоминает в послании к римлянам, «Неужели ты не разумеешь, что благость Божия ведет тебя к покаянию?» Посмотрите, что нас ведет к покаянию. Доброта Божия ведет к покаянию. И мы возвращаемся с наших греховных путей. «Любишь ли ты меня?» «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Нам как-то непривычно и неудобно даже сказать в молитве, «Господи, я люблю тебя». А если кто-то скажет, так мы начнем, поднимем голову по залу, начнем искать, кто же это такой, такой смелый и нескромный, что он исповедует свою любовь в молитве. Знаете, думаю, почему у нас нет такого дерзновения? Может быть, не принято, да, как-то. А может быть, ну просто мы подохладели. Поэтому и нет такой смелости сказать, что, Господи, я тебя люблю. Как-то в одной группе недавно я был, небольшая церковь, и там брат проповедовал в проповеди о небесах. И вот он говорит, как было бы хорошо для него лично, если бы Господь восхитил его в небо, показал ему хотя бы издали небесный Иерусалим. А потом, говорит, я вернулся бы назад. А я вслух говорю, а зачем назад возвращаться, брат? Там бы и остался. Так тут сестры, ты что, брат, да у него же 6 детей. Ну там и прочее. А знаете, я как раз на эту тему размышлял, рассуждал. И думаю, вы знаете, первая любовь, ее никто и ничто не остановит. Первая любовь, она хочет быть с Иисусом в любое время. Апостол Павел писал: «Я желаю разрешиться и быть с Иисусом. Оставаться в теле нужнее для вас. Не знаю, что избрать, влечет меня и то, и другое». А потом он такой вывод делает: «Для меня жизнь – Христос и смерть – приобретение». Я вспоминаю, когда-то я эти слова цитировал в бухгалтерии Управления внутренних дел, когда я увольнялся из органов, уезжая с Галечкой на миссионерское служение. В управлении знали все, там такой шум шел. Вот. И когда я с обходным листом обходил, женщины, которые сидят в бухгалтерии, они мне задают вопрос: «Ну скажите, пожалуйста, только честно, а почему вы увольняетесь?» Ну, я-то знал, что они все обсуждают этот вопрос. Я говорю: «Я скажу вам честно, я уезжаю на миссионерское служение проповедовать людям об Иисусе Христе. Знаете почему?» Я сказал им тогда эти слова: «Потому что для меня жизнь – Христос и смерть – приобретение». Ну, вы знаете, я их так сказал. Скорее всего, я вложил на тот момент всю любовь свою в эти слова, всю веру в эти слова, что женщины смотрели, ну, с восхищением. Признаюсь, братья и сестры, прошло 24 года, я не могу сказать эти слова так, как я говорил их тогда. И, скорее всего, я их не могу применить сейчас так, как я применял их тогда. Что повлияло? Возраст, болячки мои, что-то извне, или же пришла духовная зрелость, а с ней оставление первой любви? Может быть, надо проверять. Мы сейчас будем молиться. Этот вопрос: «Любишь ли ты меня?» Иисус Христос задает сейчас каждому из нас. И какой будет у меня ответ? Какой любовью я люблю сегодня Господа? Первой, остывшей, охладевшей, фиктивной? Или у меня вообще ее просто нет? Давайте склонимся сейчас, проверим себя в молитвах. Поблагодарим Господа в первую очередь за то, что Он любит нас. За то, что Он совершил великое избавление в нашей жизни. А в чьей жизни этого еще избавления не произошло? Я к молодежи обращаюсь и тем, кто здесь постарше. Если в вашей жизни этого великого избавления от греховного плена не произошло, поспешите сегодня к Иисусу склониться на колени, попросить у Него прощения. И вы познаете любовь, которую Он имеет к вам. Будем молиться. Аминь.